Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске выборы главы Псковского района. Где-то мы все это уже видели. Почему в Самаре подорожал хлеб? Насколько безопасно иностранцам учиться в Ростове-на-Дону? Удастся ли возродить в Саранске народную дружину? Это в первой части программы. Во второй – Ижевск. Пикеты удмуртской оппозиции добрались до Москвы. Челябинск. Что нужнее людям – стадион или автосервис? Подмосковье. Удастся ли спасти Шереметьевский лес? Ставропольский край. Кто убил казачьего атамана Андрея Ханина? Петропавловск-Камчатский. На каком языке нужно разговаривать с собаками? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Псков Анна Липина.
Я хочу справедливости. Я уже вот об этом слушаю. Такие безобразия творятся во многих регионах страны. И как-то это задевает, когда вот закон переступают. Вот это у меня позиция такая гражданская. Вот я из-за этого только пришел сюда. Честность нужна здесь. Если победил этот, значит, пожалуйста. Но так вот поступать не солидно.
Николай Иванов работал на выборах главы Псковского района наблюдателем на одном из участков. Он пришел на пикет, который организовали жители района с целью привлечь внимание к ситуации, сложившейся на выборах, и поддержать кандидата Виктора Гречина. По мнению сторонников Виктора Гречина, результаты выборов, которые состоялись 2 марта, были сфальсифицированы в пользу кандидата от «Единой России» Владимира Шураева.
На моем участке при подсчете голосов, значит, у Гречина было в 3 раза больше голосов. За него проголосовала. И когда выборы закончились, народ у меня спрашивал, почему ж так долго нет результатов. Более 2 дней не было результатов. Потом, оказывается, там выяснилось, что какие-то голоса где-то было не доставить. Там это нам как бы сообщали.
По данным территориальной избирательной комиссии Псковского района, выборы выиграл действующий глава района единорос Владимир Шураев. Кандидат Виктор Гречин набрал на 514 голосов меньше. Между тем, предвыборная кампания стартовала с 4 кандидатами. 2 отказались от участия в выборах в пользу Гречина. Тем не менее, фамилия одного из них, Любови Сукмановой, не была вычеркнута из бюллетеней до полудня в день голосования. Многие люди поставили свои подписи за снявшегося с выборов кандидата. По этой причине итоги выборов сейчас оспариваются в суде.
Был неувязки с Сукмановой, которая сняла себя, и потом нам сказали, что 2 часа будут пока еще люди голосовать бы из-за Сукманова. Потом, когда люди проголосуют, эти голоса, то есть бюллетени, будут считаться недействительными. Ну, так нас предупредили там председатель нашей комиссии. Вот. И потом, через какое-то время, пришли и начали вычеркивать из бюллетеней Сукманова. Это я с кем беседовал там, с людьми. Они многие за Сукманова там голосовать собирались. Надо там досконально все просчитать, чтобы сказали, да, точно там. Народ ведь понимает, что здесь фальсификация. Ведь люди, которые голосовали, они все как бы в шоке. Мы же слышим, мы общаемся вот по нашему району, мы как бы все связаны, люди друг другу передают.
Говорит наблюдатель Николай Иванов. Между тем, наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения не только в ходе голосования, но и в ходе подсчета голосов и оформления протоколов участковых избирательных комиссий.
Васильевич Гречин был вычеркнут вообще из списка. Понимаете? Очень вообще круто. А зачем?
Когда я встал и говорю, вы знаете, ну выборы-то закончились. Ну что вы хотите делать? Хоть нам поясните. Мы наблюдатели. Далее нам объясняют. Мы сейчас скроем эту коробку. Проштампуем все эти бюллетни, что и было на наших глазах сделано, и вброшено в наглую, в ту урну, которая стояла на избирательном участке в Торошне, в Доме культуры. Это видели Нина Анатольевна Михайлова, Крюков Василий Петрович, Нина Алексеевна Алексеева, Журавлев Андрей Робертович, остальные все наблюдатели. Нашу жалобу в территориальную избирательную комиссию и в прокуратуру я написал, все мы подписали то, что видели. Вот об этой наглости я и хотел сказать.
Как рассказала независимый наблюдатель Надежда Ивлева, она видела, как после закрытия участков избирательную документацию несли в администрацию района, а не в территориальную избирательную комиссию. Как расшивались избирательные списки и что-то в них замазывалось штрихом. Как отметила Надежда Ивлева, работа территориальной избирательной комиссии после закрытия участков прямо и грубо противоречила российскому избирательному законодательству. Сторонники Виктора Гречина потребовали пересчета голосов. 7 марта Псковский районный суд вынес определение об обеспечении иска Виктора Гречина с требованием изъять бюллетени и прочие документы по выборам главы Псковского района из помещения территориального избиркома с целью исключения доступа к ним заинтересованных лиц.
К сожалению, пока сегодня еще не изъяты бюллетени с областной избирательной комиссии. Приставы не исполняют решение судьи. К изъятию бюллетеней приставам нет доступа туда.
Как сообщил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Бричак, поддержавший на выборах Виктора Гречина.
Мы нашим юридическим блоком оформили несколько обращений по различным фактам правонарушений, в том числе и уголовного характера, в прокуратуру. И будем добиваться в этой части наказания тех лиц, которые допустили правонарушение, преступление и злоупотребление своими положениями. Мы обратились в судебную инстанцию для того, чтобы были пересмотрены результаты выборов. И мы считаем, что объявленные сегодня выборы являются сфальсифицированным результатом. У нас есть основания заявлять, что это фальсификация, и будем добиваться не только пересмотра, пересчета голосов, но и наказания за это преступление перед избирателями.
Также принято специальное обращение, в котором подробно описаны факты и события, происходившие в ходе выборов главы Псковского района. Под этим обращением подписались представители 21 общественной организации. Оно направлено в администрацию президента, в Государственную Думу, полпреду Клибанову, в Совет Федерации и другие инстанции, контролирующие органы власти в субъектах Федерации. 20 марта Псковский районный суд назначил дату, 7 апреля, предварительного слушания по рассмотрению заявления Виктора Гречина об отмене итогов выборов главы Псковского района и проведении повторного подсчета голосов. Между тем, выигравший выборы, по данным территориальной избирательной комиссии Псковского района, Владимир Шураев уже вступил в должность. Церемония инаугурации главы Псковского района, единоросса Владимира Шураева, состоялась спустя пару дней после официально объявленных результатов выборов. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Самаре с 15 марта хлеб подорожал на 20%. После повышения цены хлебозаводами выросли и розничные цены на хлеб. Если неделю назад кирпичик белого хлеба стоил в Самаре 13 рублей, то теперь он обойдется самарцам в 16,20 рублей. По инициативе самарского губернатора Владимира Артикова 17 октября прошлого года в Самарской области были заморожены цены на продукты первой необходимости. Мораторий должен был продлиться до 31 марта, но производители нарушили его раньше срока. С начала этого года мука подорожала на 20%. Подорожал бензин, и продажа хлеба по фиксированной цене стала убыточной, поясняет директор Самарского хлебозавода номер 9 Петр Воронов.
Повысилась цена на муку. Буквально недавно она стоила где-то, по-моему, даже в январе 9 200, 9 400, а сейчас уже до 13 тысяч доходит. Сейчас цена, можно сказать, 12 500 рублей за тонну. Вот с 9 на 3,5 тысячи повысилась цена. У нас была отпускная цена хлеба 13 рублей высшего и 13 далинского. Сейчас отпускная цена 15 рублей, то есть на 2 рубля. На 2 рубля отпускная цена. Розничная она, конечно, будет больше.
Как рассказал первый заместитель генерального директора Самарского булочно-кондитерского комбината Владимир Ерошин, хлебопеки в соответствии с указаниями губернских властей будут выпускать и социальный хлеб двух сортов – ржаного и пшеничного. Такой хлеб будет продаваться по более низким ценам в специальных социальных булочных. Однако и в уже работающих социальных хлебных лавках в течение февраля цена на хлеб увеличилась на 6% и составила 9 рублей. Не всем пенсионерам удается, выстояв почти как в советские времена очередь, купить дешевый хлеб в социальных булочных. Пенсионерам приходится питаться овсянкой «Геркулес» или вареной картошкой, говорит Иван Сидоров.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Не все из 20 самарских социальных булочных работают. Иногда бывает, что пенсионеры вынуждены ехать в другой микрорайон, чтобы купить дешевый хлеб, продолжает Ольга Семенова.
Точно такой же, прям одинаковый, один к одному, вес такой же, но только из муки первого сорта. 1,5 купить.
Простые самарцы, которые сейчас, после повышения цен на хлеб, расходуют на продукты больше половины своих семейных бюджетов, говорят, что все равно вынуждены покупать хлеб, ведь недаром его называют продуктом номер один. Рассказывает Валентина Пастухова.
Хлеб все равно брать, ведь как-никак, хоть хлеб с чаем, да молочко там, да поишь, ну там что сваришь, не сваришь, а хлеб все равно будем брать, и по 16 берем.
Повышая цены, власти должны думать о простых людях, говорит Надежда Василькова.
Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум. Недостатки. Материальная сторона волнует. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Тем временем статистическое управление Самарской области победно рапортует о новых рекордах и росте благосостояния самарцев. По данным статистики, в прошлом году средняя зарплата самарца составила 11 963 рубля, а стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре прошлого года составила 6 466 рублей и выросла по сравнению с декабрем 2006 года почти на 15%. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бакунин. Набрав номер телефона недавно появившейся специальной горячей линии, иностранные студенты ростовских вузов теперь в любое время суток могут узнать, как не подвергнуться нападению на улице и что делать в первую очередь, если это все-таки произошло. То есть куда обращаться за помощью, как правильно общаться с сотрудниками милиции и так далее. Помогать студентам-иностранцам взялась молодежная правозащитная организация. С этой целью и была открыта горячая телефонная линия, издан план безопасности. Памятки небольшого размера, чтобы было удобно носить в паспорте. Описан алгоритм действий в случае угрозы безопасности студента. Указаны все необходимые телефоны правоохранительных органов, посольств и консульств, учебных заведений, в которых учатся иностранцы. В настоящее время в высших учебных заведениях Ростовской области обучается около 2000 иностранных граждан. Из них 1500 в областном центре. Больше всего студентов из-за рубежа учатся в медицинском университете, Донском государственном техническом и Южном федеральном университетах. И все они не чувствуют себя в полной безопасности. Таковы результаты опроса, проведенного в вузах. Иностранных студентов более всего беспокоит нападение на почве расовой и религиозной ненависти, предвзятое отношение к ним преподавателей, отказ в приеме на работу по национальному признаку. Среди нарушений прав человека наиболее часто упоминались неэффективное реагирование сотрудников милиции на звонки, об избиении иностранцев и отказ в приеме заявления по причине так называемой бесперспективности расследования. А вот что думает об этой проблеме заместитель начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных ГУВД по Ростовской области Игорь Терешенко.
Наша работа строится по нескольким направлениям. Одно из таких направлений – это, грубо говоря, проверки мест проживания студентов, проверки общежитий, проведение рейдовых мероприятий. Основной наш результат все-таки было – это оценка состояния правопорядка студенческих общежитий, определение уровня террористической защищенности, ну и, соответственно, выявление фактов различных противоправных действий в отношении студентов. За мелкое хулиганство было составлено 44 протокола. В наших студенческих общежитиях имеются участковые пункты милиции, за исключением, конечно, тех, где имеется достаточно эффективная ведомственная своя охрана. Помимо этого, местам проживания иностранных студентов у нас приближены маршруты пеших и автомобильных патрулей с той целью, чтобы максимально снизить время прибытия сотрудников милиции на все вызовы по правонарушениям в общежитии, местам проживания студентов. Эта работа будет нами проводиться постоянно, потому что мы все-таки обеспокоены той ситуацией, которая складывается сегодня в студенческих общежитиях. Мы видим эту проблему и, конечно же, будем делать все для того, чтобы обстановка в общежитиях города Ростова была достаточно стабильной, прогнозируемой, и мы не допустили тех серьезных последствий, которые у нас случались, то есть совершались преступления в отношении как российских студентов, так и иностранных студентов.
Представители местных властей, включая и аппарат уполномоченного по правам человека в Ростовской области, вопреки результатам исследования считают, что проблем с безопасностью у иностранных студентов на Дону нет. Во всяком случае, не больше, чем у их российских коллег. Как заявил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Валентин Колесников.
Более 2000 писем, заявлений, обращений граждан в аппарат уполномоченного по правам человека в Ростовской области поступили, но ни одного обращения на нарушение прав и свобод иностранного гражданина, иностранного студента на территории Ростовской области нет и не было. Тем не менее, вот если посмотреть вот те проблемы, которые ставят иностранные студенты у нас в Ростовской области, то они, в принципе, только работа милиции и недовольны, уж по большому счету говорить. Но к нам граждане иностранные на нарушение права и свобод не обращались. У нас, давайте будем откровенны, у нас не существует на территории области на сегодняшний день массовых каких-то нарушений. Нет у нас на сегодняшний день, и слава Всевышнему, что их нету. Это организованно направленных против иностранных граждан каких-то сформированных объединений, формирований, я имею в виду, которые носят криминальный оттенок.
Руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Европа» Константин Баранов рассказал, что в свое время в Ростове-на-Дону прошли стихийные митинги в защиту иностранных студентов. После того, как был избит студент из Камеруна, и в камере предварительного заключения скончалась студентка-иностранка. Но это единичный случай выражения своего мнения так громко и публично. Иностранные студенты, по мнению Константина, в основном инертные. Они настроены тихо и спокойно отучиться, получить свой диплом и беспрепятственно покинуть нашу страну. В какой-то мере в этом, пожалуй, с Барановым можно согласиться. Со мной студенты-иностранцы общались только на условиях полной анонимности. Константин Баранов продолжил.
В октябре мы запустили горячую линию. За это время у нас несколько десятков звонков от студентов было. Могу сказать, что действительно ни одного обращения по случаям межнациональной вражды на горячей линии зафиксировано не было. В основном это были вопросы, которые связаны с социальными проблемами, там вопросы страхования, обучения, стипендии и так далее, и так далее. Это те вещи, с которыми они каждодневно сталкиваются. У нас все студенты с этим сталкиваются, иностранные студенты в их числе. Вот поэтому, да, там больше всего звонят социалкой. Мы на эти вопросы отвечали по горячей линии, но прежде всего, да, она у нас создана для того, чтобы, если будут возникать случаи, которые требуют повышенного внимания, да, чтобы можно было, кроме того, чтобы позвонить 02, еще проконсультироваться с правозащитными организациями, потому как правильно заявление составить. К тому же, к сожалению, там, допустим, операторы службы 02, насколько я знаю, не всегда иностранными языками владеют, да, а студент не всегда может на русском адекватно объяснить суть происшествия и проблемы, поэтому иногда ему необходима помощь либо земляков, которые лучше уже в русском языке поднаторели, либо тех же самых общественников, которые могут помочь ему даже это обращение составить.
Активисты молодежного движения собираются выпустить брошюру под рабочим названием «Как жить и выживать в России». Эти советы жителям зарубежных стран просты и доступны. Не ездить в вечернее время в общественном транспорте, лучше вызвать такси. Хранить документы и деньги во внутренних карманах одежды. Избегать толпы, особенно выходящие из футбольного матча. Что можно сказать по этому поводу? Этим рекомендациям, судя по всему, разумно следовать не только иностранцам, но и всем гражданам России. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. На улицах столицы Мордовии снова появились молодые люди с красными повязками на рукавах. В республике делается очередная попытка организовать добровольные народные дружины. После советских времен, когда эти дружины полностью распались, местные власти несколько раз пытались воссоздать институт добровольных помощников милиции. Но в 90-е годы из-за разгула криминала быть дружинником было просто опасно для жизни. А потом никак не могли решить организационные вопросы. Ясно, что дружинниками пенсионеры быть не могут, а с людьми моложе, работающими, никак не могли решить вопрос именно по работе. Хоть и говорится о добровольной помощи в охране правопорядка, ясно, что просто так сограждане ходить по городу и бороться с правонарушениями не будут. Нужны какие-то льготы в виде отгулов, например. Но работодатели на это не пошли, так что попытки организовать ДНД на предприятиях Саранска окончились ничем. Сейчас очередная кампания по созданию дружин. Теперь их организует милиция, и ставка делается на молодежь, не работающую, а учащуюся, а именно студентов вузов столицы Мордовии. Потому и зачастили представители МВД в университет и институты, проводя в переменах агитационные встречи со студентами в учебных аудиториях.
Милиция не может одна работать, она работает только с общественностью. А общественностью являются все мы, граждане, а именно те, которые еще и участвуют в подобных движениях, которые помогают.
МВД Мордовии удалось договориться с руководством Мордовского госуниверситета, и теперь студенты, народные дружинники, получают некоторые льготы, связанные с учебной деятельностью. Например, студентам юридического факультета дежурство вместе с милиционерами будут засчитываться в качестве прохождения ежегодной практики.
Перспективно, даже нам сказали, что и лучше усваивается знания полученные.
Заметно поможет в моей учебе, так как знания, привлеченные здесь, они будут
закрепляться, можно сказать, практикой.
Однако практика эта может быть весьма своеобразной. Сотрудники мордовской милиции, в общем-то, и не скрывают, что ждут от студентов не только помощи в каких-то оперативных мероприятиях по охране правопорядка, но нужна помощь и весьма специфического толка. В обиходе это называется просто доносительство. Своевременно информировать правоохранительные органы о том, что происходит в молодежной среде. Доносительство, в общем-то, неприглядный термин, так что, выступая перед студентами, инспектор милиции Денис Шукалкин даже запнулся, подыскивая ему эквивалент.
Наиболее объективной информацией обладают в этом плане в основном молодежь. Но определенные, так сказать, трудности, так сказать, как правильно выразиться, вот, какой-то комплекс, что ли, у людей существует. То есть все, что связано с милицией, да, это негатив.
На сегодняшний день не считают, что деятельность милиции негатив, около 150 саранских студентов. Именно столько человек числится сейчас в составе 4 отрядов народной дружины. Работают дружинники в 3 крупнейших микрорайонах столицы Мордовии и в центре Саранска. Характерная деталь – более половины состава отрядов ДНД – девушки.
Себя считаю смелым человеком, то, что за себя, наверное, смогу постоять в любой момент.
Говорит член общественной организации «Отряд правопорядок» Лариса Фомина. Она, как и остальные девушки отряда, посещает вместе с сотрудниками милиции злачные места города – притоны. Будущий психолог Лариса проводит беседы с их обитателями, пытается, как сама говорит, наставить их на путь истинный. Юноши-студенты участвуют вместе с постовыми милиционерами в патрулировании улиц. Эффект от деятельности студенческих добровольных дружин есть, уверен руководитель отряда ДНД Валерий Пивкин.
Если взять милицейскую статистику и посмотреть, сколько там составили протоколов, допустим, за год это набегает большая там цифра, то можно смело 40% отнести к нашим дружинникам.
К концу весны появится у саранских дружинников специальная форма, в которую они будут переодеваться, выходя на дежурство. А численность состава отрядов ДНД предполагается довести до 200 человек. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В ходе расследования вчерашнего убийства генерального директора ГТРК «Дагестан» Магомед Гадже Абашилова обнаружена легковая машина, на которой предположительно могли скрыться преступники. В пятницу уже в Москве в своей квартире был найден убитым корреспондент Первого канала Илья Шурпаев. Союз журналистов России призвал власти провести тщательное расследование этих убийств. В Дагестане в результате покушения ранен глава администрации села Перекей. Как сообщает «Интерфакс», в ночь на субботу неизвестные бросили ручную гранату во двор дома, где он проживает. В Москве в Новопушкинском сквере Объединенный гражданский фронт организовал в пятницу пикет против цензуры в средствах массовой информации. Парламент Грузии может принять ответные шаги в связи с заявлением Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. В принятом в пятницу документе говорится, что стремление Грузии вступить в НАТО препятствует объединению живущих в стране народов. В Забайкале продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. Губернатор края обещал награду в 500 000 рублей за достоверную информацию о местонахождении мальчиков. В станице Анапская Краснодарского края обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была найдена рядом с автомобилем местного бизнесмена. В преддверии досрочных выборов мэра Киева по результатам опросов общественного мнения лидируют депутат горсовета боксер Виталий Кличко и нынешний глава города Леонид Черновецкий. На юге Ливана в лагере палестинских беженцев вспыхнули беспорядки, один человек погиб.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жители челябинского поселка ЧМК, что находится в окружении ряда промышленных предприятий, не знают, с чего начинать рассказ о своих проблемах. Годы идут, а ситуация не меняется. Все так же дымит ЧМК, болеют дети, стоит в подвалах вода и нет элементарных удобств. Надежда появилась, когда изменились федеральные нормы, касающиеся санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Их территория увеличилась, но пока только на бумаге. Давным-давно инициативная группа создала проект по расширению санитарно-защитной зоны. Формально его заказчиком выступает ЧМК. Но совершенно очевидно, что предприятие не заинтересовано в том, чтобы проект обрел силу. Рассказывает Софья Закирова, председатель КТОСа «Никольская роща».
Этот проект до сих пор не утвержден. Почему? Потому что если этот проект утвердится, хозяин этого предприятия сразу несет ответственность со всеми вытекающими здесь последствиями. То есть, как основной загрязнитель, он должен быть социальной меры. В принципе, такие предприятия, они людям должны доплачивать даже. Хотя бы такие мероприятия, что лечение детей, благоустройство. То есть вся ответственность лежит на это. Им невыгодно утверждение.
Люди, живущие в поселке, о своих проблемах могут говорить часами. Благо, рассказать есть о чем. Рядом с жилыми домами когда-то был стадион. Местные ребятишки бегали сюда играть в теннис, хоккей, футбол. Сейчас от стадиона осталось разве что название, но тем не менее он по-прежнему востребован. Ведь здесь играют и дети из поселка, и воспитанники интерната, что в 100 метрах, и те, кто попадает в социальный приют для детей и подростков. Он стоит прямо на территории поселка. Сюда же приезжают играть в футбол сотрудники промышленных предприятий, находящихся поблизости, а также проводят свои учения милиционеры. Вот это сельчан никак не устраивает.
Как же здесь, понимаете, вот летом учения происходят, здесь полное это поле военных, вот стрельбище, вот эти всякие классные дымовые шашки. Вообще, понимаете, не проехать, не пройти.
Стрелять. Тут вот бегают, потом там вот пятиэтажки выселенные бегают, аж дома вот так вот подпрыгиваешь, потому что окна трясутся вот так. Тут эти бомбы или что они тут взрывают, я не знаю. Дети уже вот такие вот нервные ходят все.
Стадион используют и городские коммунальные службы. Убирая снег с центральных площадей и улиц, они свозят его вместе с мусором сюда. По весне вся грязь и вода оказывается в подвалах у местных жителей.
Вечью дороги чистят, все сюда везут, с гаражей везут и все здесь. Отсюда все тает снег, весь бежит к нам по домам, везде у всех дома ямы. То есть это все испарение, это болезни, это все на свете. Все эти блохи, все эти тараканы, все мыши, крысы, все дома. И никому не надо.
Казалось бы, район не окраина, не так уж далеко от центра, но сразу за поселком гигантская помойка. Напротив, через дорогу, так называемая Никольская роща. Оттуда наведываются эксгибиционисты и прочие незваные гости. Криминальных происшествий хоть отбавляй. Вокруг бегают своры собак, но власти не торопятся наводить здесь порядок.
Здесь была коробка, все было прекрасно, все развалили, насилуют. Ходят тут всякие больные люди, которые просто снимают штаны и перед детьми тут показывают свое хозяйство. Это нормально? Сколько их гоняли, постоянно роща рядом, вот он выйдет вот оттуда из рощи и стоит, крикнешь, гаркнешь, он фур! И никто его не видел уже. Кому это надо?
Экологическая ситуация и ее последствия – отдельная тема. И не менее болезненная, чем все остальные. Прежде всего страдают дети. Рассказывают молодые мамы.
Потому что выбросы в ЧМК выбросы. У меня у ребенка астма.
Туберкулез, астма.
3 года стояла на очереди, сказала, что невозможно попасть в сельские садики. Рядом их нету. А куда-то возить далеко, это нереально, если нет машины. Но в итоге получилось, что мы заплатили деньги 10 тысяч, и нас дали путевку в детский сад. Это было типа взятки, неофициально. Очень большой поселок, детей очень много. Постоянно, во-первых, дети болеют, и найти так вот ребенка в детский сад оформить, Это проблема очень большая. Нужно где-то вот куда-то там что-то везти на маршрут, там, такси там, или как-то еще везти, довозить ребенка.
И здесь, по дороге
ты не пройдешь, потому что дорог нету здесь.
Однако нельзя сказать, что власти совершенно забыли о существовании этого места. На верхах принято решение передать территорию стадиона под автосервисы и станции технического осмотра.
Мы сами выросли вот на вот этом объекте. Это не только проблема имеет значение для жителей Никольской рощи, рядом микрорайон Юлизань. Мы на границе с ЧТЗ. Это старые поселки, здесь никогда ничего не строилось. Нет ни садиков, ни спортивных объектов. Мало того, что здесь ожерелье предприятий идет, еще и тут магистраль и транзитного, и очень большого потока транспортного. И если нам еще вот такой подарок большой сделать...
Жители готовы найти инвесторов, которые могли бы реконструировать стадион и навести на нем порядок, но боятся, что власти не дадут этого сделать.
Раньше была вот коробка, мы здесь занимались, в хоккей, в теннис ходили, вот в футбол мы в команды туда-сюда ходили. У нас команды были, сами дети были когда. Мы бегали вот здесь вот просто. Не курить даже, вот не думали об этом. Вот думали о том, чтобы прийти, поиграть в теннис, в футбол, в хоккей погонять. А сейчас вот здесь просто одни проблемы.
А вот мнение воспитателя социального приюта для детей и подростков «Возрождение» Елены Дементьевой.
У нас на этом стадионе играют и развиваются наши дети. У нас нужно физическое воспитание, мы и развиваем. Наши дети – особые дети. Им нужна физкультура. Футбол, они совместно вместе с соседями ГУФСИН, они объединяются, у них создаются команды, и с интернатом 11-м они постоянно соревнуются. И интернат 11-й часто посещает этот стадион. С поселковыми ребятами играют в футбол. Нам стадион важнее, чем, например, какой-то там кооператив автомобильный, где будет портиться опять-таки, извините, воздух, в котором мы тут и так находимся, извините, в зоне отчуждения, еще плюс автосервис там нам сделают.
Казалось бы, доводы разума должны возобладать, и строить рядом с детскими учреждениями автосервисы и пункты ТО власть не позволит. Но жители поселка уверены, за этой историей стоят денежные интересы конкретных чиновников, и просто так они не сдадутся. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Через 3 года от начала массовых уличных акций протеста в Ижевске против антисоциальной политики региональных властей и ухудшения жизни большинства населения, ижевские ходоки, наконец, дошли до Москвы. В понедельник, 17 марта, около десятка ижевчан провели полуторачасовое пикетирование сначала у здания Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а затем еще час простояли со своими плакатами напротив администрации президента России. Хорошо известны прошлогодние примеры жесткого подавления в Москве уличной активности, если с протестами выходила оппозиция. Поэтому у ижевчан тоже были основания для опасений. Тем более, что у себя дома, в Ижевске, при хорошо отработанной схеме организации и проведения уличных акций, они то и дело сталкиваются с противодействием. Власти то организуют задним числом заявку коммунистов на то же самое место, то откажут в согласовании по надуманной причине, то строительную технику поставят на забронированный пикетчиками пятачок. Как шла подготовительная работа с властями Москвы на этот раз, рассказывает лидер Координационного совета гражданских действий Ижевска, депутат городской думы Андрей Коновал.
На митинг мы сначала подали заявку по московскому закону, подали в московскую мэрию. Это на Славянской площади мы хотели провести напротив здания администрации президента. В ответ было предложено перенести акцию на площадь 1905 года, что нас не устраивало, потому что мы хотим именно из Удмуртии донести нашу точку зрения до федеральных властей. А никаких правительственных зданий, учреждений на площади 1905 года не наблюдается. Поэтому мы подали еще и заявки на пикетирование как на этом месте, так и у здания Генеральной прокуратуры Российской Федерации. А вот по московскому закону пикетирование согласовывает уже префектура. И префектуры нам согласовали.
Пока шли согласования, на Коновала вышли сотрудники администрации президента страны. Поинтересовались, с чем связано желание провести пикет именно в Москве. Попросили составить записку по этому поводу. Андрей считает, что согласование префектур в Москве было получено не без согласия в администрации Путина. Содержание лозунгов, которые ижевские активисты привезли в российскую столицу, отражало все основные аспекты протестного движения. Против несправедливой монетизации ветеранских льгот, против разгула коррупции в верхах, против фактического введения цензуры в средствах массовой информации. Постоянные темы митингов в Ижевске, а их в общей сложности было не менее 100, это дороговизна жизни, рост тарифов ЖКХ, нищета сотен тысяч жителей региона. За все это оппозиция возлагает ответственность на президента Удмуртии Александра Волкова, которого требует отправить в отставку. Резолюция каждого митинга в Ижевске неизменно направлялась в адреса органов государственной власти и прокуратуры, как Удмуртии, так и страны. Поэтому трудно предположить, что в Кремле могли не знать настоящего положения дел в Удмуртской республике. Нынешнее пикетирование было результативным и успешным, считает участвовавшая в нем Галина Индирякова, которая в Ижевске возглавляет комитет обманутых дольщиков.
Прошло спокойно, поскольку вопрос был отработан достаточно серьезно, и заявки были поданы, разрешение получено. Подходили люди, которые, в общем-то, активной позиции жизненной, обменивались информацией, пытались узнать, как у нас удовлетворяются льготы. По ЖКХ услугам тоже общие вопросы. Негатива не было. Все прошло в спокойной такой доброжелательной обстановке. Журналисты были. Ну, где-то порядка 5 СМИ, в том числе «Вечерняя Москва» была. Сотрудники правоохранительных органов, которые, как обычно, по процедуре проведения пикетов, митингов присутствовали, но они вели себя лояльно совершенно. Припроводили даже Андрея Петровича приемную. Он отдал вот эту нашу резолюцию.
В ожидании отставки президента Удмуртии Александра Волкова, слухи о близости которой муссируются с декабря прошлого года, активность массовых акций в Ижевске заметно нарастает. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Подмосковье Вера Володина.
Конечно, хочется верить в чудо.
Потому что только чудо теперь может спасти Шереметьевский лес от уничтожения, говорит координатор движения в защиту леса Нина Чеботарева. Всю прошедшую неделю вырубали деревья. Здесь будет железная дорога. По мнению участников строительства ее, экономически наиболее выгодно строить дорогу по лесу. Альтернативные варианты экономически нецелесообразны. А чтобы соблюсти законность, законы переписывают, объясняет Нина.
Я иллюзий не питаю, и, к сожалению, те поправки в законы, которые сейчас принимаются, они отнюдь на стороне экологии и не защищают права жителей, которые находятся там вблизи лесов или лесопарков. Но, тем не менее, поскольку на данный момент нет постановления о переводе земель в лесфонды, я продолжаю эту борьбу. Мы вчера подали заявление в Генеральную прокуратуру, а сегодня планирую в Межтранспортную прокуратуру заявление отнести. Возможно, это будет только отсрочка, но я считаю, что какие бы законы плохие ни были, их можно соблюдать. В данный момент их не соблюдают.
Шереметьевский лес относится к лесам первой категории. Исторически был насажен в 50-е годы прошлого века для шумовой защиты жителей от работы аэродрома Шереметьево. Защита врубается, а к шуму прибавляется прохождение железнодорожных составов раз в четверть часа. Местные жители защищают не только лес, но и собственное право на качественную жизнь. Защита продолжается несколько лет. В ней митинги и письма в прокуратуру и в Кремль соседствуют с поэтическим словом. «Опущены крылья под тяжестью веса, стоит самой чаще под елью один задумчивый ангел Шервудского леса». Именно так называют здесь Шереметьевский лес, и лобнинские робин-гуды защищают право на воздух. Год назад им удалось через Генеральную прокуратуру приостановить строительство до приведения проекта в соответствии с законом.
Год назад она остановила это строительство, просто не было согласований у строителей, и действительно стройка была приостановлена до приведения проекта в соответствии с законом. В результате был изменен закон. Закон рекут как пирожки именно в ту сторону, чтобы разрешить максимально возможное использование земель лесфонда, ну, фактически отдать их в частные руки, под застройку, под дороги, железные дороги, ну, фактически, чтобы не завести все леса в Подмосковье. Поскольку это ресурсы, им кому-то очень хочется распорядиться.
23 октября прошлого года был утвержден перечень земель для перевода из лесного фонда в земли промышленности. С 1 января 2008 года лесной массив перешел в ведение Дмитровского лесхоза, и вроде бы документы о выводе земель из лесфонда находятся сейчас на рассмотрении в правительстве Российской Федерации, говорит Нина Чеботарева.
Идет массовый лесоповал. Представители РЖД ко мне сейчас сходили, сказали, что у них документы в порядке, все нормально, но никаких документов не показали, не представились. Более того, мы звонили на горячую линию как раз природоохранной прокуратуры, и там сказали, да-да-да, мы все знаем, а у них все согласование есть. поскольку мы вчера в генеральную отдали запрос, но надеюсь, что какая-то разборка все-таки будет. Местные жители каждый день фотографируют, ходят, каждый день разговаривают со строителями, фиксируют какие-то вещи. Сейчас уже они углубились очень далеко в лес, я просто даже еще до конца не дошла, думаю сейчас вот сходить туда.
Нина уверена, что застройщики не стали дожидаться законного оформления документов, публикации постановления правительства о переводе земель и приступили к вырубке леса со стороны города Лобни на южной его окраине в районе улицы Окружной. Защитники леса утверждают, что нет еще постановления правительства, и никаких документов им не смогли назвать сами представители РЖД.
Хотя бы сказать дату опубликования постановления правительства, в котором земли лесфонда переводятся в земли иных категорий. Без этого постановления невозможно. Никакая аренда, ничего. Тем не менее, ни даты, ни номера постановления мне не сказали. Кажется, просто все согласовано и все.
Эта тактика рубить, а потом оформлять, вполне традиционна. Ведь само строительство железнодорожных путей было начато еще в 2006 году с двух сторон при отсутствии необходимого пакета согласования без разрешения на строительство и заключения глав госэкспертизы и некоторых других документов. Защитники Шереметьевского леса теперь понимают, что заказчики проекта готовы были на все, чтобы реализовать его в задуманном ими варианте, и даже не собирались принимать во внимание альтернативные способы прокладки железной дороги, уберегающие Шереметьевский лес. Несколько гектаров леса за одну неделю уже погибли, и если Савеловская железнодорожная трасса до аэропорта будет проложена, то далее из еще какой-то экономической целесообразности будут продолжать пилить эти деревья. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. 8 марта у Ставропольского казачества сменился атаман. Как следует из официального сообщения пресс-службы губернатора края, участники внеочередного казачьего круга выразили недоверие атаману Ставропольского окружного общества Терского войскового казачества Михаилу Серкову за, цитирую, «действия, направленные на раскол Ставропольского окружного казачьего общества». Конец цитаты. Взамен Михаила Серкова на должность атамана был представлен прежде начальник отдела комитета Ставропольского края по делам национальности и казачества Николай Фалько. По словам Михаила Серкова, ни к какому расколу он не призывал, а пострадал лишь за то, что искал справедливости.
На Ставрополе ее не может быть. Я не буду комментировать, извините. Понимаете, дело не в том, что пытался или не пытался. Там же не только со следствием это все связано. Там есть еще внутренние процессы в районе, которые однозначно и раздражают людей, и вызывают недопонимание. После драки кулаками не машут, поэтому ничего комментировать не хочу. Все грязи нальют.
Речь идет о попытках Михаила Серкова и его соратников добиться объективного расследования дела об убийстве в феврале минувшего года в Новоалександровске атамана Нижнекубанского казачьего отдела Андрея Ханина. Смерть казака потрясла всю ставропольскую общественность. Жители Новоалександровска вышли на митинг, на котором потребовали от губернатора края Александра Черногорова отправить в отставку главу района Николая Герасимова, провести проверку деятельности районной администрации, а также комплексную санитарную, ветеринарную и экологическую экспертизу местных предприятий. Именно Андрей Ханин занимался экологическими проблемами Новоалександровска, в частности, утилизацией отходов на местном мясокомбинате. После ряда проверок Николая Герасимова в отставку все же отправили, а вредное производство решили закрыть. Однако дирекция мясокомбината лишь облагородила очистные сооружения, не решив проблему кардинально, рассказал бывший заместитель атамана Нижнекубанского казачьего отдела Николай Выходцев.
Решение правительства было о закрытии вредного производства, потому что там санитарный забой, там и сибирская язва, ну вся зараза течет в реку. Ну, как же они там чуть облагородили эту яму. Там было озеро было такое, без берегов, без ничего. Ну, огромнейшая лужа. Там этот трупный яд, вонизм такой на весь город. Люди жалуют, не знали, куда писать. Это Андрей взялся с журналистом и тут же его убили. Началось давление, администрация начала там прессовать, милиция.
По его словам, заказчик убийства атамана Ханина давно известен.
Мы знаем, кто заказчик, мы все говорим. У нас никто к нам не прислушивается. Ну, мы же называли, и это называл сам Ханин Андрей перед смертью.
Правоохранительные органы же называют лишь исполнителя, некоего жителя Ставропольской станицы Григорополевской. Через год после убийства атамана Ханина казаки Нижнекубанского казачьего отдела потребовали объективного расследования дела. А в знак протеста против ненадлежащего, по их мнению, расследования, часть казаков заявила о намерении выхода из государственного реестра и отказе от российского гражданства.
Ну что, мы год прождали, никаких действий нет, никому это не нужно. Два раза суд отправлял на расследование, ну там прокуратура краевая. что они ничего не делают. Мы написали письмо Патрушеву. Вот казаки поддержали. Потом, правда, часть испугали. А остальные все настроены, если ничего так и не сдвинется, мы откажемся от российского гражданства. Подписалось больше сотни. Надо, мы подпишем больше. И мы не стали собирать все подписи. Во-первых, подписываются не только казаки, а граждане. Трактористы, водители, там, колхозники, ну, все.
В ответ на это Николая Выходцева исключили из состава местного казачества, а атамана Михаила Серкова отправили в отставку. По мнению официального реестрового казачества, на сегодняшний день в Новоалександровском районе все хорошо.
Мы прекрасно сейчас контактируем и даже очень хорошо работаем с администрацией района, с администрацией города. Администрация нам помогла и выделила землю для развития казачьего общества. Помогли нам на маршрут поставить два наших маршрутных такси, тоже для развития казачьего общества. Сейчас разрабатывается план экономический в поддержку нашего общества, перспективный план.
Рассказал начальник штаба Нижнекубанского казачьего отдела Владимир Кривсун. Продолжает Николай Выходцев.
У нас было 1200 гектар, нам правительство выделило. Нас обманули уже более 10 лет. Вот главы меняются, а земля так она нам и не попадает. Ничего нет. Ну, 40 гектар выделили. Если это, как вот они считают, на 2500, это по туалету не хватит места поставить. Маршрутные такси, это я выбивал еще. Это выбивал Михаил Иванович Серков, которого тоже сейчас убрали. Народ, что он привык уже ко всему. Такое видели здесь, а это переживем.
А пока нижнекубанские казаки хотят одного – справедливого расследования убийства атамана Ханина. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Петропавловск-Камчатский. Станислав Зверев. Волка ноги кормят, а собаку – хозяин. Особенностью камчатских сел можно считать то, что здесь даже дворовые собаки лайкообразные. Других не держат. В крошечных селениях собака до сих пор и охотник, и тягловая сила. Что подтверждает каюр из села Хаилина Герман Айначкин.
Дрова возим, ездим на охоту, на рыбалку. Откатали их, короче, нормально. Я районные гонки выиграл первое место. И сейчас решил сюда приехать.
Герман впервые участвует в Берингии, гонке на собачьих упряжках. Также впервые в этом году своих молодых щенков будет погонять гонщик-миссионер. Настоятель церкви Спаса Нерукотворного села Эсса, священник Владислав.
Цель, конечно, побывать в селах, через которые проходят Берингии, пообщаться с народом. Ну и, может быть, кто-то пожелает принять крещение. Там есть такие села, в которых священники практически, ну, бывают очень-очень редко. Лесная, там, Ковран, туда очень трудно добраться. Цель гонки – это по духовной миссии пройти.
Лишь год назад отец Владислав помыслил о собственной упряжке. Известный камчатский каюр Владимир Танитегин тогда передал ему некоторых своих питомцев.
Сейчас вот щенков отдаю отцу Владиславу. Думаю, что он пригодятся ему.
Только начинаем, пока у нас 4 собаки. Я вообще с детства собак-то люблю, сколько себя помню, всеми собаками. К тому же мой дед Виктор Еремин, у него была самая лучшая упряжка в Усть-Большевском районе, он каюром был. У меня это, может, в крови, что ли, такое желание заниматься именно собаками, упряжками.
И вот упряжка готова, с разными трудностями пришлось столкнуться, и главное среди них – воспитание.
Мы тренируемся, дети помогают, где-то я обижаю, где-то дети мои, и вообще так приходят к нам в церковь. Ну, всякие были трудности, тем более я ж собак в том году только взял, вот, взрослых, у меня всего там 3 собаки, в общем, остальные щенки. Воспитание щенков были, конечно, трудности. Они сейчас еще есть. В месяц где-то, наверное, корма, вот 500 килограмм, грубо говоря, на месяц хватает, иногда не хватает. Ну вот и считайте, вот, за 10 месяцев тонн 5. Это одной только рыбы. Еще же крупа. Вот. Опять же, где-то мешок у меня на 2 недели крупы выходит. Ячневая крупа в основном или пшено там. Варю. Плюс брал я нерпичий жир. Буквально, наверное, месяц назад только более-менее вот у меня упряжка сложилась, потому что щенок и щенок играют, они вот, балуются их упряжку, вот, чтобы серьезно все, они шли по трассе, как-то вот трудно мне приходилось воспитание. Например, что там драки там начинают выяснять, кто из них старше, кто вожак и так далее. Ну, единственное, что вот одну собаку я как бы убрал, а когда я ставил его упряжку, у меня начинались большие драки.
А еще собаки все понимают, однако понимают, понимают они по-разному.
А вот у Каюров какие команды там? Всех... Вправо, как влево, как будет?
У всех разные, допустим. Я брал в городе, когда первых собак своих, вот четырех с питомника. Как они мне объяснили, они дают команды все чисто по-русски. Лево-право, вперед. Потом взял щенков Тынетегина Владимира. У него там право, я не помню как, лево у него там похрипит, они мне поворачивают. Взял потом у Харизова Любковского. У него направо команда так и есть, право, а лево он тоже так, тоже хрипит. У Каюров здесь Весса. Они направо тя-тя, говорят, тя-тя-тя. Лево тоже та же. Ку-ку-ку-ку. А команда стоять, допустим, мне просто стоять. У них тай-тай-тай. Я своим собакам говорю вперед, например, хоп. А местные наши, допустим, ВН, они говорят уга-уга. Или там как-то по-другому, может быть, еще что-то. То есть, в принципе, любую можно команду, любой команде можно научить. Как вот начнешь их, так они будут понимать. Мне самому тоже было это интересно. А вот смотрел даже гонку Камчадал, там, по-моему, Панюхин, когда участвовал, он, по-моему, давал команды, если не ошибаюсь, вообще, по-моему, на английском. Потому что я слышал, он гоу-гоу говорил, вперед.
23 марта каюры стартуют из села Эсса. В первых числах апреля через 950 километров они финишируют в селе Ассора. Станислав Зверев для «Радио Свобода». Петропавловск-Камчатский.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Директор и воспитатель этой школы в январе неоднократно оскорбляли и били детей.
Пусть уважаемые международные организации проведут тщательное расследование.
Мы испытываем тревогу в связи с тем, что ситуация на валютном рынке чересчур изменчива.
По мнению ее представителей, успех оппозиции объясняется недовольством французов политикой реформ Николя Саркози.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.